Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 10 марта, мороз и солнце, день чудесный. Я, когда утром вышел из дома, немножко опешил даже от такого мороза. Вот, зима не сдается, но в Москве солнце, прекрасный день. И сегодня хочется поговорить, ну вот, о твердом основании для нашего покоя веры или какой-то уверенности в надежде, да, вот глядя в послание к евреям, тем более, что, мне кажется, вот уже проходит год, да, скоро будет год, на следующей неделе будет год, по-моему, ну, в районе года уже ситуация с коронавирусом, и, по-моему, в 20-х числах начали организовывать карантин, и фактически вот каждый из нас прожил очень такой год, полный вызовов. И мы в каком-то смысле все были между нашим таким вот ощущением уверенности, что все будет хорошо, и теми мыслями, чувствами, событиями, которые у нас возникали. Ну и, конечно же, вопрос, что со всем с этим счастьем делать. И вот, говоря сегодня о твердом основании покоя веры, хотелось бы именно поразмышлять о годе, который вот прошел, посмотреть, что помогало, посмотреть, что мешало, посмотреть на то, как Бог действовал, посмотреть на то, как Он приводил помощь, ресурсы свои, как помогал включаться. Ну и вот мы вообще не читаем послание к евреям, как раз вот 3 глава, 7 стиха по 14 мы почитаем, потому что, мне кажется, вот эти стихи, они, в общем-то, знаковые, и они нам будут очень полезны, потому что, конечно же, когда мы говорим о покое веры, мы не говорим о эмоциональной составляющей, ну, то есть в том числе она может быть, но все-таки эмоции – это такая величина колеблемая, потому что эмоции все-таки рождаются от столкновения с какой-то ситуацией, с реальностью. И если, ну, ситуация тяжелая, у нас будут сложные чувства, в этом нет ничего плохого. Но вот тот покой, который упоминает автор послания, особенно в 4 главе он больше говорит об этом, он говорит о покое, который мы обретаем, когда то обетование, которое Бог нам давал, оно исполнилось. И вот какие у нас есть твердые основания для ожидания этого покоя и обретения, если так можно сказать, этого покоя. Я очень рекомендую всем послание к евреям. Для меня оно как-то неожиданно стало очень таким глобальным, да, такой вот твердой уверенностью или возможностью обретения твердой уверенности. Ну вот все-таки 3 глава, 7 по 14 стих, давайте прочитаем. Поэтому, как говорит Дух Святой, сегодня, если услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, как при возмущении в день искушения в пустыне, где искусили меня отцы ваши, подвергнув испытанию, и видели дела мои 40 лет. Вот здесь очень важно, что видели дела мои 40 лет. Поэтому я вознегодовал на этот род и сказал: всегда они заблуждаются сердцем, они не познали моих путей. Итак, я поклялся в гневе моем, не войдут они в покой мой. Смотрите же, братья, ну и сестры, конечно, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверующего, и не отступило над Бога живого. Но увещевайте друг друга каждый день до тех пор, пока говорится сегодня, чтобы не был ожесточен кто из вас обольщением греха. Ибо мы сделались общниками Христа, если только основу нашей уверенности мы сохраним твердой до конца. Да, вот я здесь заканчиваю, глава идет еще, там есть пять таких вот риторических вопросов о том, кто погиб в пустыне и о причине их гибели. Там есть такое слово «неверие». И знаете, неверие – это неверие верующего человека, который видел дела Божьи 40 лет. Потому что вот, знаете, у меня такой период жизни наступил, когда нужно снова давать определение словам. И вот это очень важный для меня момент, когда я понимаю, что нужно давать определение словам. И вот в данном случае автор послания к евреям говорит о людях, которые видели дела Бога 40 лет. И, наверное, вот в пасторской практике моей я все больше вижу, ну, для меня это очень важный момент, насколько человек вообще видел, да, дела Божьи в своей жизни. Потому что у многих людей есть радость от того, что они в общине, такое замечательное место, доброе, светлое, там можно делать какие-то хорошие дела, вот, интересные люди, вот, все такие добрые, они молятся, Бог отвечает на молитву. Но, знаете, глобально вопрос встает ребром. Есть ли у человека личное переживание Господа? Ведь краеугольным камнем, да, вот этой всей проблематики, на которой показывает здесь автор послания к евреям, а он использует два таких момента, объединяет в 94-м псалме, который цитирует автор послания к евреям. Это момент первой жажды, да, вот в исходе в 17 главе у Мирьевы, когда народ начинает говорить, зачем мы вышли из Египта, почему мы тут умрем в пустыне, что этот Господь там делает, мы вообще не понимаем, что происходит. И второй момент, очень драматический, после которого начинается вот это тяжелейшее путешествие по пустыне, это на границах обетованной земли, да, когда люди не находят для себя возможным довериться Богу, которого они знают, за которым они шли. И именно поэтому в 9 стихе мы читаем: «Где искусили меня отцы ваши, подвергнув испытанию, хотя видели дела мои 40 лет. Поэтому я вознегодовал на этот род и сказал: всегда они заблуждаются сердцем. Почему? Потому что они не познали моих путей». Это очень важный такой момент, что, знаете, как вот неверие человека, который не вкусил Бога, это одна песня. Неверие христианина, который столкнулся с вызовом, да, или с необходимостью очищения, или освящения, или перестройки себя, чтобы войти в Божие обетование, это совершенно другое неверие. И вот здесь автор говорит, что покой веры, покой исполнения обетования во многом зависит от нашего личного отношения к Богу, от нашей личной способности довериться Богу в тот момент, когда мы ничего не понимаем и когда он не оправдывает наших ожиданий, ну, на первый взгляд. Тут можно привести цитату Уильяма Темпла, и вот спасибо Сергею Корякину, который мне вот эту цитату, я у него прочитал в Фейсбуке. «Если ваше представление о Боге неверно, то чем набожнее вы, тем опаснее вы становитесь для себя и для окружающих». Вот. И тем, может быть, для нас вот этот покой, который для нас, в общем-то, дарован Богом, недоступен. Что если мы не доверяем Богу, что Он знает, что Он делает, ну а какие возможности у нас есть быть Ему послушным? И поэтому тут как-то вот три вещи, мне кажется, важно для себя отметить. Первое – это правда о Боге, да, вот какого Бога мы верим, какого Бога мы следуем. И знаете, не теоретически, а практически. То есть вот что мы думаем о Боге, когда Он ведет себя, ну, скажем так, не так, как нам бы хотелось. Помните, в жизни Иоанна Крестителя это момент очень важный такой, и произносятся слова такие сокровенные, что блажен тот, кто не сомневается в Боге, когда Бог не оправдывает его ожидания, говоря русским языком, там, да, кто не соблазнится обо мне, написано, по-моему, в Луке 11:6. Потому что когда Иоанн Креститель в тюрьме, он понимает, что дело кончится плохо, он посылает своих учеников ко Христу узнать, он ли Мессия. И Иисус говорит вот эти очень важные слова, что «блажен тот, кто не перестанет меня верить, когда я не оправдываю его ожидания». И книга «Послание к евреям», она посвящена вот этой проблематике жизни нашей христианской, когда мы находимся на рубеже обетованной земли, когда у нас есть обетование, когда у нас есть какая-то точка, в которую мы должны прийти, мы находимся на рубеже, и мы принимаем решение вообще, для нас это доступно или недоступно, это про нас или не про нас. Знает Бог, что Он делает, или не знает Бог, что Он делает. И отсюда вытекают два других пункта. Это правда о нас самих, то есть кто мы такие, и правда о нашем становлении, ну или освящении, если хотите. Вот. И, конечно же, правда о нашем пути или предназначении. Потому что так же, как в Исходе, да, иудеи были освобождены из Египта, они должны были прийти в Ханаан. Вот, и Ханаан нужно было потихонечку завоевывать, в этом была ответственность людей. Также и мы с вами сегодня находимся на пути, мы избавлены от смерти, мы избавлены от греха, мы избавлены от страха смерти, мы введены в свободу детей Божьих, Бог предназначил о нас нечто большее, да, вот здесь в 14 стихе автор говорит, мы сделались сопричастниками в синодальном переводе или общниками Христа, если только основу нашей уверенности сохраним твердой до конца. Почему? Потому что в каждом дилемме такой вот духовный встает первый вопрос. А у нас с Богом нормально или ненормально? Бог на моей стороне. Ну или лучше сказать так, я на стороне Бога или я на своей стороне. Вот. И из всего общества израильского духовный опыт был у единиц на самом деле. Мы знаем у кого, у Моисея, у Халева, у тех людей, которые вернулись из земли обетованной и сказали, что эта земля для нас, Бог ведет нас туда, земля прекрасна, да, есть враги, да, для нас они большие, но мы народ Божий, мы идем в Божий покой, Бог с нами. Он был верен до этого момента, давайте пойдем дальше. Вот. И именно в этот момент все решается. И, наверное, каждый из нас был, ну вот за этот год точно мы все были в таком месте, где вот нам был брошен вызов нашей вере, нашей надежде, нашим ожиданиям, событиям, которые происходили вокруг нас, когда люди болели, когда было тяжело, когда кто-то терял работу, понимаете, вот это такой вот глобальный вызов, который ставил под вопрос все наши такие вот ложные убеждения. И я надеюсь, что вот то, о чем я сегодня буду говорить, поможет вам для себя самих сделать такую ревизию этого года, посмотреть на то, что вам нужно еще узнать про Бога. И опять же, друзья, узнать не теоретически, а практически. Потому что если мы на практике, в делах своих, в мыслях своих, в ключевых решениях своих не отражаем нашу веру, значит, мы не верим. Мы знаем о Боге, но не знаем Его самого. Так же, как израильтяне, понимаете, у них же была даже скиния, проходили какие-то богослужения, но по большому счету это была такая вот история про Моисея. Моисей приближенный, да, Халева, который был рядом, про Иисуса Навина, который был рядом, и для которых это было важно и ценно. Другие люди, так сказать, они пользовались вот этой вертикалью и верой Моисея. И пока все работало, все были счастливы. Как только переставало все работать, общество становилось несчастным. И в этом смысле, ну вот я говорил уже это в общении, я и на радио говорю об этом. И еще раз хочу сказать, это видно в Евангелиях, что чудеса не являются основой для веры. Потому что знаете как, вот если мы свою религиозную ну или духовную ответственность передаем специально обученным людям, ну в данном случае пасторам, да. Я же вот в церковь хожу, там десятины плачу, там принимаю участие в каких-то христианских проектах, ну вот православные там люди, кто постится, протестанты, сейчас начинают поститься, и много разговоров в сети про то, что пост не помогает. Потому что если мы делаем какие-то внешние религиозные дела, а внутри у нас, в общем-то, пустота, то дела не помогают. И в этом смысле чудо – это приглашение в более глубокие отношения с Богом. Это такой, знаете, вот, ну, знак, что ли, путь какой-то. Для меня, вот, я уже несколько раз говорил про это, но чем больше я делюсь об этом, вот недавно я записывал для выпускного вот в Академии христианского коучинга, очень всем рекомендую вот эту историю свою про больной зуб. Там, в 2019 году Бог призвал меня к тому в конце, чтобы менять вектор моей жизни и учиться работать с потенциалом, учиться работать с будущим более системно. И единственное место, где этому можно научиться, была Академия международного христианского коучинга, на мой взгляд, потому что я видел несколько людей оттуда, и они мне очень понравились, потому что я знал их до Академии, скажем так, и видел их после Академии, вот их структурные такие навыки, такую вот глобальную перемену отношения к жизни в плане осознанности того, что происходит в жизни, и, знаете, как взятие ответственности за то, что происходит в их жизни. И я пошел туда. Конечно, у меня были там свои предубеждения, и в первый же день, знаете, я заболел. У меня воспалились зубы, челюсть опухла, у меня была температура там по 39. И удивительным образом, знаете, вот за моим столом прямо рядом со мной сидела женщина, Света, Света, благослови тебя Господь. Весь этот год, все чудеса этого года – это твоя заслуга. И она была челюстно-лицевым хирургом, понимаете, потому что другому человеку я бы не поверил. Если бы мне кто-то другой сказал, выпей кору дуба и тебе поможет, ну, я бы не смог поверить, потому что, ну, как-то это за рамками компетенции этого человека. А Света была челюстно-лицевой хирург. Она узнала, что со мной происходит, она дала мне кору дуба, я начал полоскать корой дуба. За меня помолились ребята, я решил сразу не уезжать, а как в русских сказках, знаете, как вот сначала напои, накорми, спать, уложи, а потом и слово молви, я решил, как говорится, вот мудростью русских сказок воспользоваться, я лег спать. Я проснулся утром, и я понял, что я исцелен был. Я еще 5 дней полоскал зубы этой корой дуба. И вот эта вот кора дуба для меня, знаете, вот стала таким знаком на полнеба, что это я не знаю, как жизнь будет разворачиваться, а Бог знает. И Он размещает своих людей с необходимыми компетенциями, да, вот в стратегических таких местах. Если я не поддамся своим страхам, не поддамся своим сомнениям, не поддамся своим искушениям и воспользуюсь их мудростью, да, вот поверю в тот путь, которым меня Господь ведет, даже если это будет для меня вызов, то все будет хорошо. Потому что, конечно же, если бы я уехал, знаете, вот в первый день, позаботившись о себе, я бы не сделал ничего плохого, в общем-то. Просто я бы потерял вот этот огромный ресурс, который у меня появился, в силу того, что, ну, во-первых, работа, да, когда вас обучают работать с будущим, работать с потенциалом, работать с «я настоящим», и потом эту теорию вы закрепляете в практике, и нам нужно было потратить 60 часов. Потом еще, наверное, часов, ну, 15 на разбор своей работы, чтобы закрепить то, что мы знаем в теории, на практике. И для меня вот это время стало мощным таким стимулом, контактом с собой настоящим. Вот почему я говорю, что должна быть какая-то правда о нас. Это был контакт вот с таким вот чудом, который Господь сделал. И, в общем-то, Он дал мне такой вход в профессию. Вот сейчас год заканчивается, у меня 27 марта выпускной. То есть я получаю вторую профессию, я могу работать с будущим. Бог исполнил и позаботился о том, чтобы я получил необходимые навыки для работы с будущим и для работы с потенциалом. Я иду на второй год, на мастерскую программу сейчас. Но вот знаете, вот это чудо с дубовой корой. Потому что, конечно, когда я заболел, все мои сомнения, все мои страхи, все мои такие предрассудки, они обострились. И, конечно, я не мог не думать об этом, конечно, я не мог не думать о том, а туда ли я пошел, а тем ли я занимаюсь, может быть, тем, но не то время, зачем так напрягаться и рисковать здоровьем. Ну, вы все знаете, что происходит в голове у нас, когда мы сталкиваемся вот с трудностью, да, что с одной стороны, вроде как я иду по тому пути, который выбрал, а с другой стороны возникают куча сложностей. Ну и понятное дело, когда у вас температура под 39, мало что понятно. Ты вроде как присутствуешь, но, в общем-то, все силы уходят больше на то, чтобы не упасть, и на то, чтобы держаться до конца. И так интересно, потом я прочитал размышления, и здесь сейчас вот этой книги Генри Нувена, которую я переводил, скоро будет официальная печать, потому что вроде как американцы согласились все-таки печатать книжку. И вот у него там есть четвертая глава здесь и сейчас. Если, ну, цифровая копия, в общем-то, она доступна в интернете, вы можете скачать ее и прочитать четвертую главу. Там первое размышление «Дух любви». Глава называется «Преображение». Знаете, когда я прочитал эти слова, вот то, что со мной произошло, стало из такого единичного какого-то события на учебе, превратилось в такую очень важную путеводную знак, который помогал мне весь год, вот этот, который, в общем-то, прошел с начала ковида, потому что 17 февраля, по-моему, мы начали учиться, то есть для меня уже год прошел. И смотрите, что Нувен там пишет в его гениальной такой вот манере. 10 лет назад у меня не было ни малейшего представления о том, что я буду там, где нахожусь сегодня. Несмотря на это, мне нравится сохранять иллюзию о моем контроле над жизнью. Мне нравится решать, что мне больше всего необходимо, что я буду делать дальше, чего хочу добиться и что люди будут обо мне думать. Будучи сильно занятой режиссурой своей жизни, я перестаю обращать внимание на тихие движения Духа Божьего внутри меня, которые направляют меня совсем в другую сторону. Требуется много внутреннего уединения и тишины, чтобы обнаружить движение Святого Духа. Бог не повышает голос, не кричит и не толкает. Святой Дух мягок и нежен, подобно шепоту или легкому ветру. Ведь это дух любви. Может быть, мы до сих пор по-настоящему не верим, что Святой Дух – это действительно дух любви, который открывает нам все более глубокую любовь. Может быть, мы до сих пор не доверяем Святому Духу и боимся, что Он направит нас туда, где мы потеряем свою свободу. А может, мы не перестаем думать, что Дух Божий – наш недоброжелатель, и ждет от нас чего-то враждебного нам самим. Но Бог есть любовь. Только любовь и Божий Дух – это Дух любви, который жаждет привести нас в те места, где осуществятся сокровенные желания нашего сердца. Часто мы сами не знаем, что это за желание. Мы так легко запутываемся в собственной похоти и страхах, ошибочно полагая, что они говорят правду о наших желаниях. Дух любви говорит: не бойся избавиться от необходимости контролировать свою жизнь. Позволь мне восполнить подлинные желания твоего сердца. Знаете, я когда прочитал, я даже немножко так опешил, потому что настолько вот это его размышление как-то собрало весь опыт. И вот сегодня для меня есть такая... ну, скажем так, что ли, строчка, которой я стараюсь не забывать. Мы так легко запутываемся в собственной похоти и страхах, ошибочно полагая, что они говорят правду о наших желаниях. Я бы даже сказал правду о нас самих. Потому что, попадая в ту или иную такую вот ситуацию, да, вызова, ситуацию напряжения, точку такую вот серьезную, да, мы все начинаем чего-то бояться. Вот. Ну, в нашей стране, на постсоветском пространстве, мы боимся того, что мы какие-то не такие, неподходящие. Или мы боимся того зла, которое может произойти, потому что все нестабильно. Мы боимся того, что нам может не хватить ресурсов, что, может быть, нам еще надо где-то 20 лет подготовиться. И вот тогда, когда мы не будем бояться, да, вот мы придем и сделаем. А иногда мы запутываемся в собственной похоти. Ну, похоть, библейским языком говоря, это желание больной души. То есть это даже может быть нормальное желание, которое выведено из нормы. Ну, например, мы хотим покоя, мы хотим не напрягаться, мы хотим жить стабильно. Но когда мы предпочитаем стабильность тем новым горизонтам, на которые ведет нас Христос, да, вот это желание стабильности, оно становится губительным. В общем, это было губительно для израильтян. Они не хотели воевать, они не хотели напрягаться. Они хотели бросать вызов самим себе, потому что считали, ну, как бы, что в Египте же было хорошо, трудно, но хорошо, хоть какая-то стабильность, понимаете? И вот мы так легко сдаемся своим больным желаниям, ну, желаниям больной души или страхам, ошибочно полагая, что они говорят правду о наших желаниях. И вот Нуван здесь удивительно говорит об этом. Не бойся избавиться от необходимости контролировать свою жизнь. Позволь мне восполнить подлинные желания твоего сердца. Ну вот что-то настоящее. И мне нравится вот эта история знакомства Фреда, Нувана и Фреда. Нуван тогда работал в Йеле, если мне не изменяет память. Вот, на кафедре пасторской психологии. И мальчик молодой из Нью-Йорка, приехал к нему брать интервью журналист. И Нуван понял, что, в общем-то, ну, самому мальчику это не надо, он занимается какой-то вот такой обыденной ерундой. Он берет интервью вроде как у знаменитого человека, но ему самому от этого ни холодно, ни жарко. И Нуван тогда сказал ему: «Ну, Фред, а что ты действительно хочешь?» И Фред сказал: «У меня призвание писателя, я хочу написать роман». И знаете, Нуван набрался смелости, и он сказал: «Ты знаешь, Фред, я готов использовать все свое влияние, чтобы найти тебе здесь стипендию в христианском университете, чтобы ты здесь жил и написал роман». И знаете, что произошло дальше? Фред начал оправдываться. Он говорит: «Я же иудей». Нуван говорит: «Ну ничего, что ты иудей, я-то христианин. Я же хочу тебе помочь исполнить твое как-то внутреннее предназначение». Вот, и так уж получилось, что, в общем-то, у них все получилось. И вот для меня эта история, знаете, вот о Боге и нас самих, что Бог приходит к нам и говорит: «Ну, друзья, ну что вы хотите-то по-настоящему? Хотите жить тем, что я обещал, вот, жизнью с избыткой, жизнью в правде, в красоте, в гармонии?» Мы говорим: «Ну да, мы хотим, но, блин, как-то вот все подозрительно, как-то это вот, ну, мы к этому не готовы, нам надо подождать. Мы не можем все проконтролировать, мы не можем к этому подготовиться». И я сам, знаете, я вот сидел, в такой момент я думал о будущем, потому что, ну вот, в 22-м году мне будет 50 лет, и мне бы хотелось составить план жизни на следующие 50 лет. И я думал о том, вообще смогу я все проконтролировать или нет, там, пенсия, болезнь, перемены в общине, да, потому что, наверное, мне как-то придется уйти на вторые роли и дать дорогу молодым. И вот первые вот эти строчки этого размышления, они просто вот стряхнули с меня вот эту пелену, да, вот эту иллюзию контроля. 10 лет назад у меня не было ни малейшего представления о том, что я буду там, где я нахожусь сегодня. Несмотря на это, мне нравится сохранять иллюзию о моем контроле над жизнью. И я вспомнил эту кору дуба, потому что, понимаете, ну, я бы не смог так все устроить, как все устроилось. Более того, это удивительно, я этого очень не люблю, но, в общем-то, если прихожу уже на мероприятие, то соглашаюсь со всеми его условиями. Я не знаю, как вы, я вот когда приезжаю в новое место учиться там или на семинар, я сажусь туда, куда мне хочется сесть. Я не жду, пока нас рассадят. Я ищу место, желательно, это где-то сзади, там, с левой стороны, да, относительно сцены, чтобы меня никто не трогал, чтобы за спиной никого не было, чтобы рядом был вход. Ну, как-то вот такое мое любимое место. И нас пересадили, представляете? И для меня это такой вызов был. Мне не хотелось пересаживаться, ведь я же там пастор, я там туда-сюда, мне там 48 лет, что меня там гонять, что я мальчик, да? Но я пересел. И удивительным образом, да, вот это пересаживание помогло мне получить самое важное знамение, которое вело меня в течение вот целого года, который, наверное, по вызовам был самый трудный для меня. Что люди болели, люди теряли работу, община переходила в онлайн. Ну, много всего было, как вы понимаете, потому что в такой год трудно справиться, ну, со своей семьей, с одной жизнью. А тут надо справляться с жизнью сотен человек. Вот, потому что были еще коллеги, были еще знакомые люди, были пасторы-коллеги, там, психологи-коллеги. Ну, много всего было. И знаете, вот здесь в середине этого есть такие слова: «Будучи сильно занятой режиссурой своей жизни, я перестаю обращать внимание на тихие движения Духа Божьего внутри меня, которые направляют меня совершенно в другую сторону. Требуется много внутреннего уединения и тишины, чтобы обнаружить движение Святого Духа». И это действительно так, друзья. Ну, Бог не кричит, Он никуда за шкирку там не дергает. И нужно быть очень внимательным. И вот для меня вот это, казалось бы, обыденная штука такая, да, вот кора дуба, стала вот этим знамением. И то я осознал это не сразу, друзья, я осознал это позже. Но вот это осознание произошло именно тогда, когда мне нужно было. И еще одна часть размышлений, которые хочется прочитать, это середина. Может быть, мы до сих пор по-настоящему не верим, что Святой Дух – это действительно Дух любви, который открывает нам все более глубокую любовь. Так же, как с израильтянами. Понимаете, неверие в израильском обществе, оно было не от того, что они не знали Бога, не видели ответов на молитву. Оно было потому, что внутри эти люди были уверены, что Бог не желает им добра. В этом была дилемма Иова, да, который никак не мог примириться с тем, что Бог злой. Друзья его все рационализировали, там, все объясняли. И мы знаем, что после всех диалогов Бог остался на стороне Иова, потому что Иов отказывался верить в злого Бога. Это, конечно, жизнь ему не облегчило, но, по крайней мере, это привело к тому, что у Иова было личное откровение о том, кто есть Господь. И Нувин продолжает. «Может быть, мы до сих пор не доверяем Святому Духу и боимся, что Он направит нас туда, где мы потеряем свою свободу. А может быть, мы не перестаем думать, что Дух Божий – наш недоброжелатель, и Он ждет от нас чего-то враждебного нам самим». Знаете, вот это очень важные вещи, которые проговаривает здесь Нувин, да, что, может быть, Он направит нас туда, где мы потеряем свою свободу. Хотя мы знаем, что где Дух Господень, там свобода. Но, как говорят на Востоке, то, что для гусеницы смерть, для бабочки новое рождение. И в этом смысле нам нужно очень четко осознавать, кто мы, кто боится, кто не доверяет Богу, кто встречается с вызовом. Это та часть нас, которая должна умереть, или это та часть нас, которая должна пробудиться, которая должна расцвести, которая должна войти в свою силу. И вот я сейчас очень много обращаю на это внимание. То есть, что происходит с человеком, который собирается жить по-христиански? Кто вообще, да, вот в человеке собирается жить по-христиански? Потому что, как минимум, опираясь даже на Священное Писание, мы понимаем, что у нас есть новый человек, у нас есть ветхий человек. Да, то есть, то, кем мы были всю жизнь без Бога, и то, кем мы стали в Боге, и, может быть, с этой частью нас мы еще не во всем примирились, и вот идя к посту, да, размышляя о воскресенье, это 1 Коринфян 15 глава, мы знаем, что в этой главе, в 15, апостол Павел дает нам повеление, что так же, как мы носили образ перстного, мы должны учиться носить образ небесного. И в этом смысле самый простейший вопрос, когда мы встречаемся с вызовом, когда мы встречаемся с сомнением, когда мы встречаемся с какими-то сложными чувствами, кто в нас это чувствует, с кем, вот с какой частью нас это происходит. Потому что если это новый человек получает такой вызов, это ему для роста. Если это ветхий человек, это ему на смерть. И ошибка именно заключается в том, что, ну, скажем так, не желая бороться, мы умерщвляем нового человека, мы умерщвляем себе христианина и оставляем себе Адама. И вот Франко Нибрини, замечательный человек, сейчас вот в Никее его трехтомник по божественной комедии вышел под названием, по-моему, ну ладно, неважно. Франко Нибрини в Никее вышел его толкование на божественную комедию. Идеальная вообще книга. Она совсем не ученая, она такая вот про жизнь, знаете, вот про человеческую борьбу. Как выйти из сумрака? Ведь все-таки божественная комедия начинается, земную жизнь прожив до половины, я очутился в сумрачном лесу. И именно в этой книге Нибрини говорит о том, как нужно читать божественную комедию. Начинать нужно с небес, то есть понимая, чем дело кончится, проживая на себе то, в общем-то, что должно получиться, хотя, ну, наверное, в обычной жизни каждому из нас проще отождествиться с адом, потому что там все про нашу человеческую жизнь, как мы понимаем, как мы знаем, как мы чувствуем. Там вот этот момент чистилища тоже так понятней, наверное. И самая непонятная часть, часть такая созерцательная, мистическая, это рай. Ну вот что пишет Нимбрини, мне слова эти очень нравятся. Это действительно вот отражение того, кто мы есть как люди. Он пишет в раю, да, вот в этой части своего трилогии. Человек рождается в мир со страстным желанием, с великой надеждой и великим обетованием добра, которым, казалось бы, противостоит весь его опыт повседневности, в которой соседствует зло, страдание и смерть. Именно эта рана составляет величество и достоинство человеческой жизни. И вот она вторая правда о нас самих. Мы должны это с вами понимать, что у нас есть та часть, которая встречает опыт повседневности, которая переживает боль, которая переживает страх, которая боится, что она потеряет контроль над реальностью. И есть та часть, которая вот приходит в мир, рождается в мир со страшным желанием, со страстным желанием, великой надеждой, великим обетованием добра. Как пишет Иоанн, что те, кто уверовали в меня, они родились не от хотения плоти, да, а от Бога родились. То есть от Бога и для Бога, и в Бога, и с божественной такой вот безграничностью они родились. И вот это очень важный такой момент, что кто мы внутри, кто доверяет или не доверяет Богу. Потому что Он есть любовь и только любовь. Это тот Дух, который жаждет привести нас в те места, где осуществятся сокровенные желания нашего сердца. Но часто, будучи погруженными в рутину, будучи погруженными в какую-то слепоту, в бесчувствие, мы сами не знаем, что это за места, что это за желание. И я вернусь к тому, о чем я говорил, что я вот всегда пытаюсь, ну, понять прежде всего, и потом как-то вот помочь человеку увидеть, кто боится, у кого не получается быть христианином, да, вот у какой моей части. Потому что если говорить о той части, которая встретилась с Богом, поверила, доверила Ему, и которая попросила прощения грехов, у нее с этим проблем нет. если войти в контакт той частью, которая переживала что-то доброе, светлое, честное, прекрасное, да, вот доброе, встреча с любовью, когда было, да, вот к этой части, если обратиться в нас, то, понимаете, там тоже все хорошо. Но есть часть нас самих, которая несет в себе совершенно другие оттенки, которые, несмотря на то, что видела дела Божьи, сложно ей примириться к тому или с тем, что Бог добр, что Бог любящ. И не случайно все духовные люди говорили о том, что самая главная битва нашей жизни – это битва за принятие реальности. И, знаете, битва за принятие реальности прежде всего о том, кто такой Бог, о том, кто такие мы, и о том, каков наш путь, куда нас ведет Господь. И я надеюсь, что вы сами посмотрите на свой год, подумайте над тем, что было вам трудно, подумайте над тем, что было вам легко, подумайте над тем, как Господь направлял вас, как Он давал знаки, как Он говорил вам свои слова, через кого, кто вам помогал. Потому что вот даже в этом отрывке, который мы читали, здесь практически наставление есть. Да? Смотрите, братья, чтобы в ком из вас сердце лукавого и неверующего не было и не отступило от Бога живого. Потому что все-таки это проблема сердца. Все-таки это проблема того, что происходит у нас внутри. Потому что с точки зрения небес все в порядке, друзья. Бог, Он в порядке, у Него все прекрасно. Он любящий, Он гармоничный. Да, Он в нашей жизни поступает таким образом, который нам совершенно непонятен и необъясним. Но Он от этого хуже не становится. Так же, как и родители, понимаете, вот если мы любим кого-то, мы не дадим этим людям опуститься ниже их достоинства. Вот собака у меня есть, да. Я ее люблю, я ее специально взял, я не дам ей заниматься саморазрушением. И некоторые вещи там, ну, в частности, дрессировка там или воздержание, которое мы воспитываем, успокоение и повиновение командам, оно дано, ну, доставляет кучу неприятностей собаке. Но это те неприятности, которые сделают ее лучше. Так же, как и родители, да, вот воспитывая своих детей, они же делают это не для того, чтобы причинять боль, а для того, чтобы не было, скажем так, таких вот точек входа, через которые враг может разрушить нашу жизнь. И, конечно же, друзья, у нас у каждого есть земной опыт, опыт трагический, который нуждается в исцелении. Вот почему я сказал, что прежде всего это какая-то такая вот правда про Бога, любящий ли Он, добрый ли Он. И всеми силами, конечно же, нам нужно восстанавливать, скажем так, понимание доброго Бога, любящего Бога. Как мы это можем сделать? Ну, автор послания к евреям, да, он говорит, смотрите, братья, чтобы в ком не было из вас вот этого сердца испорченного. И потом в 13 стихе он говорит, но увещевайте друг друга каждый день. Это слово «параклетос», то есть вдохновляйте, утешайте, увещевайте. Послание к Римлянам в 15 главе апостол Павел пишет, что все Писание дано нам для того, чтобы мы утешением из Писания сохраняли надежду. Там то же самое слово «параклетос». Это слово, которое описывает деятельность Святого Духа. То есть это и утешение, это и защита, как адвокат, который защищает обвиненного. Это и какие-то вдохновенные слова, которые генерал говорит перед битвой. Ну вот я чаще всего привожу вот такой пример, ну там, например, «Храброе сердце», да, вот тот момент, когда главный герой всех призывает биться за дома, за близких, за страну, за родину, за достоинство, да. И вот это вот такое вот утешение, то есть оно многообразное. В нем материнская любовь, и мужская сила, и защита от обвинений, и укрепление в слабости. И вот это наша с вами задача – помогать друг другу, да, рассказывая свои истории, вот как я сегодня рассказываю свою. Потому что нельзя вот так вот, знаете, сесть и хопа, и стать верующим. Ну, можно, если Бог это коснул, если Бог вас очень сильно коснулся. Но если Он вас очень сильно касается, то, в общем-то, того, что описывает здесь послание к евреям, ну, будет происходить достаточно редко или в очень тяжелых ситуациях. И, на мой взгляд, это то, зачем нужна община, это то, зачем нужны христианские друзья, да, вот вообще, в общем-то, друзья, чтобы помочь нам сориентироваться в момент вызова, в момент необходимости принятия ключевого решения, в момент, когда мы теряем вот эти внутренние ориентиры, и нам нужно понять, вот как мне нужно было сесть и понять, а что для меня настоящего важно и ценно, что сейчас происходит, о чем мне говорит эта болезнь. Это какая-то штука, которая, в общем-то, будет входом в чудо, или это будет штука, которая входом будет в мои предрассудки и разочарования. Какая-то штука, через которую враг может украсть у меня замечательную возможность. Вот почему, знаете, не всегда наше желание покоя, оно верное. Потому что если это желание покоя, потому что мы ничего не можем контролировать и поддаемся своим слабостям и страхам, это не покой, это кладбищенский покой, да, это путь к умиранию. И вот здесь автор заканчивает, да, вот ибо мы сделались общником Христа, если только основу нашей уверенности мы сохраняем твердой до конца. О чем он говорит? Это очень важно. Это еще правда о Боге, что Он очень добр, а еще в том, что Он отдает нам все свои ресурсы. Понимаете, вот что здесь очень важно? На чем, в общем-то, базируется и вера, и доверие, и надежда? Это уверенность в том, что с Богом у нас нет никаких, ну, контр, что Он не сделает нам подвох, Он не подставит нам там пятку какую-то, подножку, да, Он не воспользуется нашими слабостями. И вот мы недавно сдавали сертификацию, сдавали экзамены, вот мы год учились, да, кто-то еще там, я в том числе, сдает хвосты. И когда нам нужно было собираться на практическую часть, да, где, в общем-то, мы будем показывать все свои навыки и умения, встал очень глобальный вопрос о том, кто наши преподаватели, кто будет принимать экзамен. И знаете, вот решающим фактором, ну, для меня была уверенность в том, что это замечательные люди, которые не будут пользоваться или использовать против меня мои слабости. Они, наоборот, будут стараться разглядеть все самое доброе, светлое и чистое, что во мне есть, включая новые навыки. И это прямо прискорбно, знаете, вот, что люди ходят годами в церковь. Ну, у меня это тоже было, друзья. Я говорю в том числе и про себя. И вот это ощущение подвоха со стороны Бога, она еще остается. Это такая вот ловушка прямо сатанинская. Я очень долго думал, что Бог, знаете, вот в какой-то решающий момент попросит меня сделать что-то, что выше моих сил, или отдать Ему что-то, что выше моих сил, что я не смогу Ему отдать. И если у меня не получится, Он от меня откажется. И вот именно об этом и говорит Нуван в своем размышлении, да, что Он направит нас туда, где мы потеряем свободу, или что Дух Божий наш недоброжелатель, Он ждет от нас чего-то, Он ждет от нас чего-то враждебного нам самим. То есть он есть какой-то подвох в этом. В этом слово, секрет слова «искушение», потому что искушение – это создание условий для того, чтобы все-таки человека, ну, обмануть, сокрушить, наказать. Испытание, да, вот «пейрадзе» – одно и то же слово в Новом Завете употребляется, просто в зависимости от контекста. Если речь идет про Бога, то это не искушение, а испытание, чтобы вывести, ну, прежде всего, самому человеку, показать его силу, его способность. Там, ну, апостол Павел говорит, что он, признав меня верным, да, или испытав меня, определил на служение. Ну, например, такие слова. И в этом смысле те вызовы, которые мы встречаем на своем христианском пути, когда мы ждем воплощение обетования или осуществление обетования. Это те события, которые нам нужны самим. Почему? Потому что в этих событиях, в этом ожидании, в этой надежде, в этом прилеплении к Богу мы увидим свою сильную сторону. Мы увидим то, как мы изменились. Мы увидим то, что мы действительно общники Христа. Просто по какой-то причине. Ну, наверное, это связано с возмужанием, взрослением христианским. Бог не всегда лишает нас вот этой тяжести послушания. Но когда мы послушание осуществим, чаще всего он даст нам понять, зачем это нужно было. И вот в это, знаете, такая маленькая трагедия христианской жизни, что тяжесть послушания, тяжесть ноши можно понять только после, а не до. Потому что если бы мы знали это до, это было бы уже не послушание, это было бы уже не жизнь по вере. Ну, друзья, я заканчиваю. Спасибо вам большое, что были со мной, слушали. Я надеюсь, мои такие вот размышления о возможностях покоя в Боге помогут и вам. Благослови вас Господь и спасибо Радио Тео за предоставленные возможности.